Их извращенный мир. Что мы знаем об инцелах и что инцелы значат для нас? А вы можете себе представить жизнь без любви? До изучения темы инцелов мне было свойственно относиться к ним высокомерно и презрительно. Во многом потому, что я судил инцелов по себе. Представлял их такими же людьми, как я, только лишенных секса. Вместо попыток получить секс, они объединяются в агрессивные сообщества, которые поддерживают отчаяние друг друга. Реальность заключается в том, что инцелы не похожи на обычных людей не только невозможностью получить секс. Это их собственный определяющий признак, на котором они концентрируются, но проблемы инцелов куда глубже. Все без исключения инцелы, интервьюированные Стефаном Краковски для книги «Инцелы. Как девственники становятся террористами», обладают еще несколькими общими чертами, помимо отсутствия секса. Ни у кого из них нет и никогда не было близких друзей. Все интервьюируемые, рассказавшие об отношениях с родителями, вспоминают психологическое и или физическое насилие со стороны матери. Большинству интервьюируемых диагностировали расстройство аутистического спектра или синдром Аспергера. Инцелы не представляют себе никакого счастливого будущего. Большинство из них хотели бы закончить жизнь самоубийством. Наконец, все инцелы горячо и откровенно ненавидят себя. Да, именно себя. Многие инцелы ненавидят женщин, отвергавших их. Многие инцелы ненавидят мужчин, получающих любовь вместо них. Многие инцелы ненавидят, как несправедливо устроен мир. Но все, без исключения инцелы, ненавидят себя, как безнадежных неудачников, проигравших в генетической лотерее. Инцелов довольно легко пинать, ведь они объединены по виктивному признаку и одновременно агрессивны. Идеальная груша для битья. Социальные неудачники, которые возвели свою неудачу в абсолют и сделали ее причиной ненависти ко всему миру. В России задачу облегчают люди вроде Владислава Позднякова или Арсена Маркаряна. Это харизматические лидеры, которые объединяют вокруг себя инцелов, сами инцелами не являясь. Они говорят вещи, которые отзываются инцелом. Женщины интересны только геям, etc. И зарабатывают на этом медийный и финансовый капитал. Ассоциировать инцелов с ними – большая ошибка. Пока Позняков и Маркарян зарабатывают миллионы, настоящие инцелы за прошедшую неделю вряд ли общались не то что с женщинами. Они просто ни с кем не общались. Их досуг ограничен затемненной комнатой, экраном компьютера, на котором видеоигры сменяются инцельскими форумами. Единственными сообществами, которые их приняли, а инцельские форумы – порнографией, единственной доступной формой коммуникации с противоположным полом. В общем, понятно. Глубоко больные люди, которые вместо обращения к специалисту обратились в сообщество глубоко больных людей. Сообщество их боль пестует, возвеличивает, стигматизирует и детерминирует, что никаких шансов на исправление ситуации нет. Тут уже можно даже посочувствовать инцелам. Я сопереживал истории 24-летнего инцела из США, который пошел ко врачу на осмотр родимого пятна с обратной стороны шеи. Врач-женщина дотронулась пальцами без перчаток до его кожи. В этот момент у него случилась эрекция, а весь вечер он плакал, потому что подобных прикосновений был лишен в течение всей жизни и не может представить, чтобы такое повторилось добровольно и не обусловлено медицинской процедурой. Но какое нам может быть дело до инцелов как феномена? На весь западный, северный, европейский мир это несколько сотен тысяч мужчин, жизнь которых сложилась несчастно. Но что с того? Дело в том, что инцелы — это только острие мирового тренда на недобровольное одиночество, мужское отчаяние и слом всех привычных моделей социальных отношений. 54% мужчин в России в возрасте от 20 до 34 лет не имеют пары. И это в России. Россия — довольно консервативная страна в плане отношений полов, а семья, как союз мужчины и женщины, прописана в Конституции. В Евросоюзе одиночек больше 60%. По всему миру молодые люди реже вступают в отношения и реже занимаются сексом. Если в 1990 году молодых людей от 18 до 29 лет в США, которые не занимались сексом в течение прошедшего года, было 15% от населения, то к 2024 году их стало 24%. Количество американцев от 18 до 64 лет, которые занимаются сексом раз в неделю, упало с 55% до 37%. Люди все меньше проводят время с друзьями и вообще меньше дружат. Всего за 10 лет молодые американцы стали проводить с друзьями в половину меньше времени, с 12,8 часов в неделю до 6,5. Только 79% россиян сказали, что у них есть друзья. Статистика говорит о том, что век абсолютной сексуальной свободы и социальных сетей мир как будто заболел серьезным вирусом одиночества. Его ростки проникли во все западные страны, а в самых страшных неоперабельных формах он проявляется в этих странных сетевых субкультурах инцелов. Их так легко пнуть. Но тогда почему большинство людей, которые никогда и ни за что себя инцелами не назовут, меньше дружат, меньше занимаются сексом, реже вступают в брак и чаще не рожают детей? Великолепный джентльмен. Мне не кажется интересной идеология инцелов, как и весь аппарат их терминов. Если честно, инцелы даже смешные мемы умудрились испортить. Взять, например, мировой еврейский заговор. Еврейское теневое правительство, по мнению инцелов, только и делает, что мешает им потрахаться. Факт-чек. Главная задача ящеров — противостоять русам. Сам термин «инцел» — «involuntary celibacy» — придумала женщина. Студентка Алана из Торонто в 1997 году создала сайт Alana's Involuntary Celibacy Project. На страницах сайта она пыталась сначала решить свои проблемы с сексуальной жизнью, а когда решила, попробовала помочь другим. К 2000 году ей это дело надоело, она перестала администрировать сайт, а термин пошел гулять по интернету. Профильные форумы, сабреддиты и имиджборды объединили десятки тысяч людей по всему миру с ключевой проблемой – невозможностью получить секс и построить романтические отношения. Инцелы быстро образовали эхо-комнату, до которой не доносились голоса из внешнего мира. Так, одной из важных основ инцельских убеждений стал лукмаксинг – вера, что женщины при выборе половых партнеров смотрят только на внешность. Разрушить идею лукмаксинга очень легко, если выйти из комнаты. Не той, которая эхо, а той, которую им родители выделили. Но именно этого инцелы и избегают. Инцельское верование состоит из двух степеней индоктринации – краснотаблеточной и чернотаблеточной. Корни терминологии отсылают к фильму «Матрица». Я прошу читателей не воспринимать эту пошлость слишком уж остро. Не забывайте, все это придумали девственники. Краснотаблеточники открывают глаза на мир, понимают, как он работает, и надеются использовать это, чтобы исправить свое положение. Чернотаблеточники, в отличие от них, понимают, что их положение фатально, и исправить ничего нельзя. Собственно, самый известный инцельский террорист Элиот Роджер писал о своих планах возмездия на форуме PUAH – Pick Up Artist Hate – ненависть к мастерам пикапа. Мастера пикапа, по мнению участников форума, вводят инцелов в заблуждение, что их положение не безнадежно, давая тем самым ложную надежду. А что может быть хуже ложной надежды? Массовый расстрел. Я сразу говорю, что никакой серьезной террористической угрозы инцелы как организация не несут. Они попросту не способны на последовательную организационную работу, продуктивную коммуникацию и постоянное общение вне злых форумов. Настоящий инцел не сможет быть харизматичным лидером. Настоящий инцел не сможет быть лейтенантом организации. Настоящий инцел не сможет быть функциональным пехотинцем. Инцельское государство Ирака и Леванта даже в теории невозможно. С другой стороны, инцелы доказали, что они способны на терроризм. Однако асоциальные, разочарованные молодые люди с психическими расстройствами будут совершать террористические акты не в зависимости от своей идеологии, а потому что они асоциальны и безумны. Элиот Роджер стал настоящей иконой, мучеником инцелов. Его подвиг состоял в том, что он совершил террористический акт, в котором убил 6 человек, ранил 14, а потом застрелился. После себя Элиот оставил свой манифест «My Twisted World», отсылкой к названию которого озаглавлен этот текст. Элиот был капец каким привилегированным чуваком. Сын голливудского оператора и режиссера, он посещал премьеры мировых блокбастеров, ходил на закрытые концерты Кэти Перри. Впрочем, Элиот не то чтобы получал удовольствие от этого. На эксклюзивном концерте Кэти Перри он предавался зависти детям из более богатых семей, сетовал на неудачные решения родителей, отца в развитии карьеры, матери во втором замужестве, и мечтал увидеть, как эти богатые детки сгорят заживо. Зависть и злость вообще ключевые чувства в жизни Элиота Роджера. До пубертатного возраста он завидовал и злился на более популярных детей. С самого раннего пубертата он завидовал и злился, когда люди вокруг него целовались или обнимались. Это могло изменить отношение Элиота к человеку от дружелюбного до крайне враждебного, стоило парню рядом с ним поцеловать девушку. И не то чтобы какую-то конкретную, в которую он был бы влюблен. Хотя Элиот, судя по его манифесту, никогда не был влюблен. Слово «love» в его манифесте на почти 150 страниц упоминается 41 раз. Из них есть пара вроде «люблю Хэллоуин» или «люблю быть дома у папы». Один раз встречается в словосочетании «make love» в значении «заниматься сексом». Абсолютное большинство употреблений слова «love» в манифесте обозначают романтическую любовь. Так вот, Эллиот Роджер написал о том, что он заслуживает любви, что ему хочется любви, что ему отказали в любви, что он никогда не получит любовь. Но Эллиот Роджер ни разу за 150 страниц манифеста не упоминает, что он кого-то любит или в кого-то влюблен. Он рассказывает о том, какой фильм они с родителями смотрели в первую ночь после переезда в Калифорнию, какие обновления World of Warcraft выходили в какой месяц, какого года, как ему было обидно, когда на его третий день рождения первый укус торта достался другому ребенку. Но человек, совершивший теракт и закончивший жизнь самоубийством из-за невозможности получить любовь абстрактных женщин, не упоминает о сколько-нибудь сильной привязанности или симпатии ни к одной женщине конкретной. Зависть и злость Эллиота стартовали даже к абсолютно посторонним людям, которых он видел прогуливающимися в парке, около магазинов, в библиотеке. Проявление любви он воспринимал как личную агрессию по отношению к себе, как несправедливость. Эллиот подружился со студентом по обмену из Франции, Максом. Макс пригласил его на 3 недели к себе. У Макса была сексуальная жизнь, о которой он рассказал Эллиоту. Эллиот пишет, что он вспыхнул завистью, но возненавидеть Макса у него не получилось. Макс был очень к нему дружелюбен. Нельзя сказать, что Эллиот никогда не пробовал получить женской любви. Вот он описывает, как пытался познакомиться с женщиной. «Я проводил много времени в кафетерии, но все красивые девушки слишком меня смущали. Однажды я шел по большому мосту между 2 кампусами и, проходя мимо девушки, которую счел красивой, сказал ей «привет», когда мы сблизились. Она продолжила идти и даже не удостоила меня ответом. Как она посмела!» Тупая сука. Я чувствовал себя настолько униженным, что пошел в туалет, заперся там в кабинке и плакал час. Эллиот Роджер называет себя великолепным джентльменом. Великолепным джентльменом, которого отверг извращенный мир, которого отвергли девушки в нем. Он пишет о том, что он идеален, а любовь получают люди хуже него. Это довольно нетипичное мышление для инцелов. Инцелы считают себя биологически детерминированными на неудачу. Эллиот Роджер тонет в нарциссической злобе, которая привела его ко дню искупления, как он это называл, или к трагедии Вайла Виста, Санта-Барбара, после которой его запомнил мир. Мне кажется действительно чем-то извращенным, что этот человек решился зарезать 2 соседей по комнате, расстрелять и задавить машиной несколько людей, совершить самоубийство, но так и не смог проявить достаточно настойчивости и упорства в социализации с женщинами. Суммарно инцелов-террористов не насчитать и 10, так что мне кажется довольно странным фиксироваться на этом аспекте проблемы и сравнивать их с ИГИЛом, запрещенной в России террористической организацией. Эллиот Роджер нас интересует не как террорист, а как икона поклонения инцелов. И будучи иконой поклонения инцелов, Эллиот Роджер не выглядит идеологом вынужденно одиноких. Эллиот Роджер не может сформулировать, что с миром не так и что должно измениться, чтобы он и сочувствующие ему чувствовали себя счастливыми. Он занимается продолжительным ресентиментом, накручиванием своей зависти и злости до степени ярости, предшествующей мщению. При том, что на мщение он решился, его зависть и злость полностью парализовали его либидо, не только в значении сексуального влечения, но и в смысле воли к жизни вообще. Собственно, у инцелов нет и не может быть никакой идеологии, как системы взглядов и убеждений. Все их интеллектуальные поиски — это попытка облечь ресентимент в наукообразный или идеологически образный вид. Инцелы выступают против мету. Но инцелы делают это не потому, что мету — это лицемерный праздник тщеславия, охота на ведьм и попытка получить карьерные и социальные привилегии за счет часто откровенной клеветы. Инцелы выступают против мету, потому что убеждены, что женщинам в глубине души нравится домогательство и изнасилование. Весь краткий анализ инцельских интеллектуальных поисков проще завершить пословицей о том, что не следует валить с больной головы на здоровую. Инцелы не способны разобраться в собственном феномене, и им крайне необходим взгляд со стороны. О любви. Довольно интересно, что инцелов ассоциируют с правыми движениями. На мой взгляд, инцелы противоречат всему, о чем говорит правая идея. Правая идея гораздо сложнее, чем набор объектов ненависти. Чтобы разделять правую идею, никогда не было ни обязательным, ни достаточным ненавидеть евреев, мигрантов и женщин. Правые склонны противостоять феминизму, но вовсе не потому, что феминизм — это способ женщин не дать им секса, просто правые видят мир принципиально по-другому, нежели деятели этого движения. Однако традиционные представления о семье всегда были важны для правых, а в стремительном разрушении традиций, в том числе брачных, правые всегда видели угрозу. Мы находимся в центре процесса, поэтому нам сложно судить о реальных перспективах социальных изменений 21 века. Возможно, наши потомки из будущего посмеются над тем, насколько значительными нам они казались. А возможно, никаких потомков у нашего поколения не будет, и пепел ядерной войны не будет ни смеяться, ни осуждать. Мы глазом не успели моргнуть, как патриархальная семья уступила место нуклеарной. Прогрессивные левые движения бросают вызов уже и нуклеарной семье. Простите мое малодушие, но кажется, что российская конституция вряд ли станет серьезным препятствием для социальных пертурбаций 21 века. Успевает ли наша психика адаптироваться к этим изменениям? Понимаем ли мы наше место в этом мире, выскочив за 100 лет из патриархальной общины в положение одиночек в мрачных мегаполисах? В чем смысл жизни? Стефан Краковский, будучи одним из самых значимых исследователей инцелов, взял у многих из них интервью. Конечно, он спрашивал инцелов о том, чего они хотят, как они пытались это получить, что они ожидают от своей жизни. Но поразительным образом Краковский ни разу не спросил ни одного из них, любили ли они кого-нибудь хоть когда-нибудь. Это Краковский счел неважным. Его книга написана довольно прогрессивно. Он считает однозначным благом феминизм и связанные с ним социальные изменения. И он регулярно использует выражение, от распространенности которого мне становится не по себе. «Dating market» — рынок отношений. Развитой капитализм принес в нашу жизнь многие блага, но он же закнул на себя все области человеческой жизни. Кристаллизуя свою свободу от традиционных отношений, мы определяем все сферы человеческой жизни рынком. Мне не нравится, когда культурное произведение называется продуктом. Есть что-то порочное, когда высшее движение человеческой души не заводится до атрибутов его восприятия на рынке. Я уверен, что восприятие культуры как набора продуктов само по себе порождает удивительную художественную пустоту 21 века. Коммерциализация подхода к сексу и отношениям вовсе не означает проституцию в ее буквальном виде. Краковский рассуждает об эротическом индексе, метрике физической привлекательности мужчин и женщин. Термин связан с приоткрытием женщинами собственной сексуальности в 21 веке. Инцелы мыслят в тех же категориях, присваивая привлекательности баллы от 0 до 10. Романтические отношения как в глазах инцелов, так и в глазах их аналитиков превращаются в конкуренцию на рынке. Я понимаю, что заголовки «Sex Recession» и «Friendship Recession» в американских социологических изданиях не имеют в виду экономические термины, но из-за своего родного русского языка мое подсознание воспринимает рецессию как что-то однозначно рыночное. Сформирование европейских государств деньги были дополнением власти. Развитие капитализма освободило деньги от власти, а потом власть стала дополнением денег. Оглядываясь назад, мы видим конкретные экономические и сельскохозяйственные причины патриархальных отношений, и нам кажется, что без них все пустое. Логика капитализма определяет, что мы друг другу больше не нужны. Лично я убежден, что логика капитализма — отстой. Конец истории — это реальная вещь, если мы с логикой капитализма соглашаемся, но я не собираюсь с ней соглашаться. Замкнутая система капиталистических отношений действительно ведет в никуда. Бесконечное стяжательство благ означает не только отсутствие значимых событий, оно в конечном счете ведет к тому, что мы перестанем размножаться. Значит, капитализм — временное явление, ведь он мешает нашей базовой эволюционной функции. Эллиот Роджер, считая себя великолепным джентльменом, едва ли посвятил чему-либо в своей жизни больше времени, чем World of Warcraft, и по определенной извращенной логике современного мира он действовал разумно. Оглядываясь на патриархальную семью, мы забываем, что хотя она была экономически выгодна, в сознании его членов едва ли был хозяйственный расчет. Судьба, предопределение, участь, традиция, порядок списываются нами со счетов, как что-то не имеющее роли. Западные социологи называют фрустрацию мужчин в 21 веке кризисом маскулинности. Роль добытчика и защитника ушла в прошлое. Девочки лучше учатся, мальчики заканчивают жизнь самоубийством. Число женщин с высшим образованием по всему западному миру начинает превышать число мужчин. В России 25% женщин имеют вышку и только 21% мужчин. В возрасте до 30 лет статистика еще нагляднее. 50% женщин и 33% мужчин. Женщины начинают лучше зарабатывать, а 80% всех самоубийств совершают мужчины. Интересно, что и женщины, и мужчины в нашем глубоко феминизированном мире сходятся в одном. Женщинам нужен мужчина, занимающий более высокое положение в социально-экономической иерархии. Мужчинам нужна женщина, занимающая более низкое положение в социально-экономической иерархии. Хотя это, конечно, продолжение капиталистической логики, изложение в духе рынка отношений. Феминистки в западных странах с ужасом обнаружили, хотя это и табуированная тема, что феминизированный мужчина, принявший их революцию, их не привлекает сексуально. После всего женщине и в современном мире нужен мужественный мужчина, чтобы стать женственной, а мужчине нужна женственная женщина, чтобы быть мужественным. По всему миру наблюдается печальная тенденция. Людям не только труднее найти отношения, статистически весь мир производит больше мальчиков, чем девочек. Если сейчас предложить всему человечеству разделиться попарно, то за бортом окажутся больше сотни миллионов мужчин. Это не новое явление. Раньше оно прекращалось насильственными способами прекращения жизни мужчин. Сейчас война в дефиците, а воспринимать ее методом демографической регуляции считается антигуманным. Хотя все это может измениться. Привет, Макрон. Инцелы видят разрешение в поражении женщин в правах. По их представлениям, в золотую эру белых гетеросексуалов доступ к женщине был универсальным и гарантированным. В мой бот для анонимных вопросов инцел правых взглядов написал, что при РНГ русские женщины будут любить русских мужчин за то, что они русские. Наиболее очевидный вопрос, как я русский и он русский, будем женщину делить, если ее любовь будет определяться национальностью, он ни мне, ни себе не задает. Вопросов слишком много. Хотят ли мужчины жить в патриархальных семьях, если патриархами они станут после 50 лет, а до этого будут подчиняться своим отцам или даже дедушкам? Я думаю, нет. Думаю, что идеи инцелов об обязательном изнасиловании всех женщин перед выпуском из школы не особо имеет смысл обсуждать. Вся громада знаний об отношении полов, о полах самих по себе и их будущем создает впечатление, что мы находимся в страшном и безвыходном тупике, от которого будут страдать миллионы в ближайшие годы. Правая идея. Американский консервативный журналист Мэтт Уолш на фоне всплеска идей о гендерной идентичности, гендерфлюидности и трансгендерности снял фильм «Кто такая женщина?». В ходе съемок он опросил психологов, ученых, консультантов, экспертов, хирургов, которые проводят операции по смене пола. Никто из них не смог дать внятного ответа, потому что все они – пленники идеологии. Идеология не позволяет им дать определение, избегающего тавтологии. Женщина – это женщина. Если ты считаешь себя женщиной, то ты женщина. Наделение женщины конкретными чертами разрушит идеологический догмат о самоопределении, а значит, его использовать ни в коем случае нельзя. Вторая итерация этого же мыслительного эксперимента экспертов в фильме Вэта Уолша выглядит так. Женщина – это вообще что угодно на свете, четкого ответа в принципе не существует. В конце фильма Мэтт Уолш спрашивает, кто такая женщина у канадского клинического психолога Джордана Питерсона. Питерсон отвечает: «Женитесь, узнаете». Мэтт Уолш летит домой, подходит к кухонному столу к жене, смущаясь, спрашивает: «Я тут хотел у тебя кое-что узнать. Кто такая женщина?» Жена удивляется и отвечает: «Взрослый человек женского пола, которому нужна помощь с этим». И протягивает Уолшу банку с консервированными овощами. Идут титры. Мне очень нравится этот сюжетный поворот. Нагромождение идеологических конструктов, цивилизационных тупиков, шизоидности 21 века легко отступает перед красотой здравого смысла и биологии. Это не означает, что шизоидности 21 века не существует, что цивилизация на пике не занимается сведением нас с ума, что это приводит к последствиям, причем тяжелым и трагичным. Но все это также не отменяет, что здравый смысл и биология существуют.